Великий светский богослов, в последнее время все чаще о богословии говорят светские люди. Светский богослов нашего времени Кевин Спейси, актер такой, однажды сказал в фильме «Обычные подозреваемые», на русском языке его перевели как «подозрительные лица», что величайший трюк, который проделал сатана, дьявол, это убедил людей в том, что его не существует. И мы на самом деле очень сильно рационализировали многие вещи, и нам кажется, что мы можем объяснить почти все с помощью логики, обоснования, разъяснения. Ну, либо мы маргинализировали и оттолкнули все это на периферию куда-то к странным людям. Так что даже в нашей среде, в нашей евангельской среде, мы мало говорим по этому вопросу. Интересно, когда читаешь реформаторов, пуритан, то видишь, как часто они обращаются к этой теме духовной брани, столкновению с силами тьмы, с сатаною. Знаете, последние пару лет я заметил, как много духовно здоровых церквей или церквей, которые исповедуют библейское подлинное Евангелие, пережили мощную сатанинскую атаку по всему миру. Со многими моими хорошими друзьями, братьями, мы имели беседы здесь, от Америки до Азии. Также стало заметно, что между братьями, у которых годами сложились дружеские отношения, вдруг совершенно неожиданно стали возникать какие-то напряженности. Появились нотки недоверия, подозрительности. Очевидно, что здесь есть сатанинская работа. И мы видим, как в нашем мире, где активно совершает свою спасительную работу Господь, также активно работает сатана. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как противостоять ему. И мы возьмем тот текст, который все мы с вами знаем очень хорошо. В этом есть преимущество и определенная сложность проповеди на известные тексты. Это послание к Ефесянам, глава 6. Мы прочитаем с вами в самом завершении этого послания с 10 стиха по, давайте, 18. Давайте встанем в знак благодарности Богу за Его Слово и прочтем эту Божью истину. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Итак, станьте, припоясав чресло вашей истинную и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Это Божье Слово. Очень радостно видеть много старых друзей, обретать новых. Поэтому сегодня это собрание Божьего народа, Божьих соработников. Мы помолимся, чтобы Господь нас благословил. Отец наш Небесный, мы прочитали Твое Слово, которое Ты знал, что мы будем читать сегодня, в первый день весны, 1 марта 2024 года. Мы будем читать этот текст о духовной брани, о том, как противостоять врагу душ человеческих, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, который воюет против нас, каждого, против наших семей, против наших церквей, против каждого из нас. который князь, господствующий в воздухе, на который был поражен на кресте Голгофы. Господи, мы знаем этот текст, и многие из нас проповедовали на него неоднократно, поэтому молимся о том, чтобы Ты Духом Святым произвел особую работу, и этот текст помог нам пережить встречу с Тобою, обновиться, осознать и даже понять суть духовной брани и Твой замысел. Даруй нам благодати Твоей. Во имя Отца и Сына и Духа Святого просим. Аминь. Пожалуйста, занимайте, братья, свои места, и мы начнем погружаться в это прекрасное Божие Слово. Послание к Ефесянам наполнено Божьей славой. Мы читаем об удивительной Божьей милости, величию Божьего замысла, о красоте Церкви и, в конце концов, о преображающей силе Евангелия. И наш сегодняшний отрывок начинается со слова «наконец», потому что он является не случайным дополнением или каким-то отходом от основной мысли повествования этого послания. Он представляет собой кульминацию этого послания, и это кульминация о духовной брани, показав широту или панораму Божьей работы и Божьего замысла. Апостол Павел теперь с высоты небес спускает нас на землю, где мы сталкиваемся с суровой реальностью. Апостол напоминает нам о противостоянии, об ужасной брани с дьяволом и его приспешниками. Ведь когда мы посвящаем свою жизнь Христу, когда мы обращаемся к Нему, когда Он помещает нас Духом Святым в свое тело, Церковь, то наша жизнь не становится безоблачной, не становится легкой. Напротив, мы оказываемся в эпицентре духовной войны, где Божья армия ведет битву против сил тьмы. Христианская жизнь, дорогие мои, это не игровая площадка, это поле битвы. Это не место для забавы, это место, где идет сражение. Это война вселенского, космического масштаба. И Бог захотел, чтобы мы были тоже там. Когда Господь начинает нас благословлять, то сатана начинает нападать на нас активнее. Хотим мы этого или нет, но мы будем встречать жесткое, мощное сопротивление. И чем дальше мы идем с Господом и живем для Него, тем острее будет это сражение. Да-да, пожалуйста, знайте, легче не будет становиться. Я общался с одним служителем, которому уже за 70, и он признался, что все еще сражается с сексуальными искушениями. Наоборот, чем ты становишься старше и дольше ходишь с Господом, борьба эта обретает все более острый характер, потому что мы находимся в зоне реальных духовных боевых действий. Павел здесь знакомит нас с сатаною и с некоторыми его помощниками. Здесь нету биографии дьявола, и мы уже много что услышали прекрасного от брата Дмитрия. Здесь ничего не рассказывается о происхождении сил зла, а автор сознает, что его читатели понимают, о чем идет речь, о ком идет речь. Он написал это не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство этими вопросами, а для того, чтобы предупредить нас от злобной враждебности, научить нас, как противостоять этим силам тьмы. Ведь когда мы с вами изучаем послание к Ефесянам, то мы узнаем, что у Бога есть великий замысел создать новое сообщество, церковь, людей будущего. Как вы думаете, какой будет замысел у сатаны? Разрушить церковь? Противостоять, поэтому приспешники тьмы сделают все возможное, чтобы попытаться разрушить этот Божий замысел. Через Иисуса Христа, мы читаем здесь в послании к Ефесянам, Бог разрушил стены между людьми, расами, разных культур, национальностей. Как вы думаете, что будет делать сатана? Он будет строить новые стены между людьми, чтобы они враждовали друг с другом. Бог желает, чтобы его примиренный и искупленный народ жил вместе в гармонии и чистоте. Тогда сатанинские агенты будут сеять в его среде семена раздора и греха. Наверное, каждый из нас в то или иное время думал, вот выйду на пенсию или поеду куда-нибудь в безопасное место, буду спокойно жить в окружении своих близких, родных, хорошей церкви, прекрасной природы, в сладостном общении с Божьим народом. Боюсь, что такое стремление – это просто иллюзия из мира сказок. В жизни христианина такого не будет. Павел здесь перекрывает всякую возможность для эскапизма. У христиан нет иного выхода, кроме как столкнуться с неизбежностью. Неизбежностью конфликта с врагом Божиим. Апостол отрезвляет нас и говорит: готовьтесь к битве. Потому что реальность такова. Военные действия на духовном фронте не будут прекращаться. Там не будет никакого временного перемирия. Там не будет прекращения огня. Это будет продолжаться до тех пор, пока Иисус не придет сюда, на эту землю снова. До Его пришествия наша жизнь будет характеризоваться сражениями, конфликтами с духовным миром. Но мир, который Бог даровал нам через Христа Иисуса, он может быть с нами, но он будет с нами испытан или принят только в условиях борьбы со злом. Да-да, покой нам снится, как говорили в одном известном произведении, покой у верующего будет, когда он будет сражаться со злом. Читая эти близкие слова и слушая даже мое вступление, можно подумать, даже испытать страх. Ну какая вообще духовная битва? Я тут с женой со своей или с мужем никак не могу разобраться. Мы тут детей никак не можем как-то встроить нужную систему воспитания. У меня на работе напряженности, да и сам я не могу себя победить самого. Какая вообще духовная битва? Какой из меня духовный воин? Вот почему Павел, начиная повествование, рассказывая о духовной битве, в которой мы все призваны участвовать, хотим мы этого или нет, он начинает с важного повелительного ободрения. Смотрите, он говорит, что нам нужно укрепляться в Господе, а не в своем самомнении, не в своих способностях, не в своих силах, не в каких-то специальных формулировках покаяния или специальных религиозных обрядах и каких-то ритуалах. Павел пишет, стих 10, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Мы можем положиться только на Господа в этой духовной битве, только на Него. И если мы полагаемся на Него, тогда мы будем способны встретить врага лицом к лицу. Сами мы по себе бессильны, но по причине могущественности Божьей силы мы можем не сомневаться в неизбежности победы. Эта сила доступна нам. Это сила, которая воскресила Иисуса из мертвых. Это сила, которая победила смерть. Это та сила, которая разрушает тиранию греха в нашей жизни. Это сила, которая дает нам радость перед лицом страданий, та сила, которая позволяет нам любить наших врагов, прощать обидчиков и даже молиться за гонителей. И это точно не человеческая сила, это Божья сила. И она доступна нам. Это удивительно, то, что Павел говорит, не просто бодрствуйте, будьте крепкими, он говорит, укрепляйтесь в Господе. Это обетование, это сила наша. В повествовании, или в ткани повествования, послания к евреям, послание к Ефесянам очень ясно показано, что одним из ключевых доктрин истин, которые мы находим в этом послании, заключается в том, что мы с вами во Христе, мы соединены с Ним. Это значит, что Его жизнь – это наша жизнь, Его истина – это наша истина, Его путь – наш путь, и Его сила – это наша сила. Поэтому нет такого испытания личного или пасторского, которое мы бы не смогли преодолеть Божьей силой. Нет такого искушения, которое было бы сильнее, чем эта мощная сила, которую Господь нам дает. Нет такого тяжелого обстоятельства, которое мы не можем победить Божьей силой. Что бы ни выкинул нам противник, как бы он ни пытался нас перехитрить или обмануть, какие бы зловещие тактики он не использовал против нас, мы можем не беспокоиться, если мы облечены в Божию силу. Крест, Голгофа и пустая гробница даровали нам все необходимое для полной и окончательной победы. Вообще этот текст, как никакой другой, показывает нам реальное положение вещей в этом мире. Иисус как-то сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Другими словами, он сказал: «Добро пожаловать в зону боевых действий», когда мы вошли в его церковь. Давайте еще раз уясним ясное положение вещей. Мир сегодня находится в бунте против Бога. И сатана использует свою силу и свою армию, которая названа здесь князем, господствующим воздухом, в воздухе, или, как говорит Павел в другом послании к Коринфянам, втором, что он, Бог века сего, ведет эту повстанческую битву. Падшее человечество по его властью, таков наш мир. Мы живем в мире, где идет огромная война. Вот почему Павел увещевает нас положиться на Божию силу и объясняет, как это сделать. Смотрите, он говорит, что нам нужно облечься во всеоружие Божие. Только так мы сможем устоять в этой смертельной схватке. Причем два раза в нашем отрывке сказано, в стихе 11 и 13, «облечься во всеоружие». И он даже использует интересное слово «брань». Если вы посмотрите на этот текст, «брань» в 12 стихе – это термин, который говорит о близости и интенсивности битвы. Другими словами, это рукопашная схватка. Дорогие мои, мы воюем с лукавым лицом к лицу. Это не какая-то война дронов, это лицом к лицу. Причем слово «облечься», оно очень интересное, вот в чем. Оно говорит о том, что оно несет в себе идею облечься или одеться раз и навсегда, постоянно и больше не снимать. То есть боевой комплект – это не то, что мы одеваем и снимаем потом, когда пошли спать или пошли в баню, или пошли навстречу. Это то, в чем мы живем, если хотите, мы спим в этом тоже. Это не какой-то комплект, знаете, для травмоопасной игры, спортивный какой-то, где мы 2 часа играем, потом произвел свисток, и мы все переоделись и пошли жить на расслабоне. Павел здесь говорит: ты находишься на войне. Если хотите, мы спим в этом обмундировании, потому что нередко искушение приходит и во время сна. Только тогда, если мы облечены в это Божие всеоружие, мы можем удержать наши позиции, нам не нужно будет отступать или отдать даже хотя бы миллиметр врагу. И мы не пойдем под его тяжелыми ударами. Так в чем же эта атака проявляется больше всего? Апостол говорит нам, что нам нужна эта броня, чтобы отразить, что Павел называет дьявольскими кознями или замыслами. В оригинале там стоит слово, от которого произошло наше слово «метод», «методология». Это несет в себе идею хитрости, коварства, лукавого обмана. И это слово часто используется по отношению к дикому зверю, который хитро выслеживает свою добычу, а затем неожиданно набрасывается. Именно так действует враг. Его коварные замыслы построены на скрытости и в правдоподобном обмане. Сатана всегда видит нас в своем прицеле. Мы у него на мушке. Каждый. Дьявол – это очень умный враг, который тщательно разрабатывает свою стратегию, свои планы против Евангелия, против церкви, против верующих, против тебя и меня. Я помню, как мой один добрый друг-наставник, пастор одной церкви, когда узнал, что я стал вести группу изучения Библии, написал мне письмо. Тогда не было электронных писем, просто так вот от руки. Он написал письмо, где была просто одна фраза, которая вбилась мне в память, въелась мне в память. Там было написано: «Ты теперь учишь людей Божьей истине. Ты должен знать, сатана теперь знает твой адрес очень хорошо». У дьявола полная сумка хитростей. Мы их все не знаем. Бог знает все. Дьявол знает, как обманывать, как приводить в смущение верующих людей. Он отец лжи, он знает, как искусить, как подать ложь так, чтобы она была привлекательная. Но есть хорошая новость. То, о чем мы здесь снова и снова говорим с этой кафедры. Сатана – побежденный враг. Помните послание Колоссянам, 2 глава, стих 15. Павел пишет: «Отняв силы у начальств и властей, властно поверг их позору, восторжествовав над ними собою». Мы стоим с вами у победоносного креста. И хотя лукавый может выглядеть как Голиаф, и мы можем смотреть на эту духовную битву, как будто бы нам нужно преодолеть Иерихонские стены. Знаете, дьявол бессилен перед Божьим детем, который облечен в полную броню Божию. Дьявол абсолютно бессилен перед Божьим детем, который исполнен Духа Святого. И дьявол бессилен перед чадом Божиим, которое пребывает в Божьей силе. Я вспоминаю еще в далеком Кемерово после одного богослужения, я заметил в конце зала молодую женщину. Я подошел к ней, чтобы познакомиться, узнать, что, как, кто она. Я спросил у нее, что она здесь делает, кого она знает, кто ее пригласил. Она совершенно неожиданно, как будто бы игнорируя мои вопросы, сказала мне: «А кто у вас здесь в собрании обладает такой мощной силой?» Я спросил: «А что вы имеете в виду? Про какую силу?» Она продолжила и сказала: «Знаете, я ведущий экстрасенс в этом городе. И я хожу по разным религиозным организациям, чтобы программировать людей. Вы первая организация, где я не могу пробить защиту. Кто у вас такой сильный, потому что я знаю всех в этом городе?» Знаете, ну это Иисус Христос, силой Духа Святого, Он самый сильный. Вот почему верующие защищены от всякого сглаза, порчи, вот почему мы не боимся. Потому что если мы облечены в Божие всеоружие, в Божию истину, тогда сила тьмы не достигнут своего результата. Итак, нужно знать своего врага. Как известно, падение человеческой расы было связано с обманом и непослушанием. Ева была обманута, Адам был непослушен, и лукавый продолжает работать таким же образом. Он приходит нам под разными ликами. Иногда он приходит как ангел света, но он опасный волк. Чаще всего он приходит как хитрая змея. Поэтому не стоит думать, что вражда или гонение, или явное искушение ко греху – это его единственная стратегия. Чаще всего он пытается нас привести к компромиссу, чтобы попали в заблуждение. Павел указывает здесь на два факта о нашей духовной войне. Смотрите, он говорит о том, что это необычное сражение, ибо наша борьба не против плоти и крови. И второй факт – наши враги – это не люди. Нам нужно научиться смотреть дальше людей, видеть, что или кто стоит за ними. Да, сатана может использовать людей, чтобы преследовать нас, лгать на нас, клеветать на нас, обманывать нас, причинять нам боль или даже убивать нас. Но наш главный враг скрывается в тени невидимого мира. Да-да, люди вовлечены. И они несут моральную ответственность за свои решения и поступки, но не они являются нашей главной проблемой. Наш главный враг – это не тот мир, который мы видим, а тот, который мы не видим, потому что это невидимая война. Но я скажу даже больше. Дорогие мои братья и сестры, ваши братья и сестры – это не ваши враги. Они так же, как и вы, стоят на этом фронте. Они нуждаются в том, чтобы вы защищали их спину. Они били туда. Они так же, как и вы, борются с врагом душ человеческих, с его армией. Они нуждаются в поддержке. У них и у вас один противник. Помните, что в братской войне победителя не бывает, кроме сатаны. Неверующие, да, даже непристойные, даже злые, подлые, жестокие, они находятся в плену. Плену сатаны. Мы живем в мире, который мрачен и разбит. И оглянитесь вокруг, увидите, как много вокруг нас зла, обмана, как много присутствия греха и сил тьмы. Мы с вами, в сущности, контрповстанческое движение. Мы идем к этим сломленным, порабощенным людям, которых Бог века сего ослепил умы. Поэтому миссия благовестия будет оставаться нашим приоритетом, если мы будем помнить о духовной войне и реально понимать, что она происходит. Наша брань не против людей. Знаете, почему мы сами терпим поражение в духовной жизни, в духовной битве, нашей духовной брани? Потому что мы все еще воюем не с тем врагом. Наш враг – это сатана и его бесы. Итак, апостол показывает нам, что наша брань ведется не с людьми, а космическими разумными существами. Наши враги не люди, а демоны. И он перечисляет четыре группы этих врагов. Смотрите, мы боремся против правителей, то есть начальств, такие верховные генералы сатанинской армии, против властей, это такие дублеры, помощники, сил темного мира, то есть против правителей мира тьмы века сего, и также против духов злого поднебесной, это духовные силы в небесных сферах. Этот квартет, квартет безжалостных сил зла, которые постоянно действуют против нас, они и являются настоящей осью зла в этой вселенной, в этом мире. Смотрите, враг реален, он очень организован, так что его нападение может быть весьма эффективным и разрушительным. Это эшелонное нападение. Знает, куда бить, в какую точку бить. Но сатана может сделать много, но не больше, чем Бог ему позволит. Потому что он ограничен. Он знает много, но он не всеведущ. Только Бог знает все. Он обладает невероятной силой и даже может творить чудеса. Но он не всемогущ, только Бог всемогущ. Он может быть здесь в одно мгновение и оказаться в другом месте в следующую секунду, но он не может быть везде и сразу, потому что он не вездесущ, только Бог вездесущ. Как дьявол компенсирует эти недостатки свои? Мы видим, что у него есть расчетливая стратегия, и у него есть целая команда помощников, которым он делегировал свои полномочия, которым он дал свою власть. Они собирают информацию, они влияют на события, они осуществляют его планы, приносят людям горе и рабство, смеются над слепотой людей, манипулируют людьми, склоняют их ко греху. Похоже, даже большинство людей в нашем мире не особо верит в их существование. Да, конечно, кто-то интересуется оккультизмом, какими-то странными паранормальными явлениями, но они скорее как какие-то фрики, какие-то странные сами люди. Большинство людей не считают, что то, что происходит, когда миллионы жизней людей повергаются в хаос, это работа при участии прямом сатаны. Я задам простые вопросы, чтобы мы размышляли, чтобы мы лучше осознали эту жестокую реальность. Например, почему мы никак не можем положить конец торговле наркотиком в нашем мире? Неужели вся проблема только в человеческой алчности, в слабости полиции или просто в непросвещенности? Почему так трудно принять жесткие законы против вождения в пьяном виде? Почему пропаганда все еще работает? Почему порнография – это такой успешный бизнес? И мне стыдно даже это слово говорить с этой кафедры. Почему мы не можем искоренить жестокое обращение с детьми? Почему работорговля растет в наше время, в 21 веке? К чему все эти ужасы войны? Пожалуйста, не заблуждайтесь. В наш мир из космоса вторглись полчища демонов. Они есть, они гиперактивны. Если мы надеемся их убедить, то надо знать, что у них нет ни моральных принципов, ни Женевской конвенции, ни угрызений совести, ни высших чувств, ни кодекса чести. Они варварски жестоки. Задумайтесь об огромном количестве культов, которые наполняют наш мир. О ложных философиях, которые распространяются. Как-то получается, что миллионы людей и даже миллиарды принимают эти, очевидно, кажутся безумные вещи. Как они могут удерживать своих последователей фанатической преданности и умножать их количество? Это очевидная работа сатаны. Он специализируется на ослеплении мужчин и женщин, юношей и девушек, мальчиков и девочек. Почему многие выдающиеся ученые считают эволюцию фактом, хотя это всего лишь навсего теория? Как можно быть настолько черствым и бесчувственным человеком, чтобы уничтожать человеческую жизнь в материнской утробе? Что заставляет обычных людей подавлять свое врожденное, ясно видимое чувство, видя творение, отрицая, что есть Создатель? Откуда у мужчин и женщин берутся идеи о том, что нет абсолютной истины? На каждый из этих актуальных вопросов есть только один ответ. Есть дьявол, который активно трудится. Вот почему мы надеемся на Божию благодать, даже когда благовествуем, а не на силу наших аргументов. Такие люди, знают они это или не знают, но живут под дудку сатаны. Люди не просто рабы греха, они также находятся в сатанинских оковах. Не нужно преувеличивать силу лукавого, не нужно преуменьшать. Он был человек-убийца от начала, как сказал Иисус. Его цель – уничтожить человеческий род. Но в Новом Завете верующие радуются Богу, они трепещут перед сатанинской силой. Это демоны трепещут перед Божьей силой. Итак, Мы сделали такое вступление для того, чтобы лучше видеть всю картину. Павел показал нам силу вражью, она велика и хорошо организована, а потом говорит, стих 13, «Для этого мы должны облечься во все оружие Божие». Причем он говорит дважды это. Почему? В чем главная причина того, что он подчеркивает снова «облекитесь, облекитесь»? И он отвечает, чтобы мы стояли твердо, чтобы мы устояли, чтобы мы не уступили сатане и миллиметра, не дали места ему ни в чем. Он не призывает нас бегать со сатаной, пытаться побеждать каких-то территориальных демонов, как это делают или заявляют некоторые. Он не призывает нас искать схватку с сатаной, попытаться его найти тут или там. Павла больше всего волнует стабильность верующих, непоколебимость. Он желает, чтобы они стояли твердо, причем он даже использует 4 раза это слово. Смотрите, 11 стих, чтобы вам уже было стать против козней дьявольских. 13 стих, да вы могли противостать, день злой. 13 стих, и все преодолев, устоять. И 14 стих, и так станьте. Ему хочется, чтобы мы были стабильными, непоколебимыми верующими. Потому что колеблющиеся верующие – это прекрасный объект для атаки сатаны. Это легкая мишень для дьявола. Если мы заколыхались, когда пришли небольшие трудности, то что произойдет с нашей жизнью, когда подуют ветры сатанинских князей? Павел желает видеть верующих устойчивыми, твердыми, сильными, чтобы они оказались поколебимыми или оказались непоколебимыми в день злой, то есть в момент мощной, сильной атаки. Опасность заключается в том, что мы можем с вами комфортно устроиться в нашей жизни, в таком, знаете, уютном, приятном, самодовольном христианстве и забыть о серьезности битвы, которая бушует вокруг нас, потерять духовную форму и пренебречь Божьей броней и быстро пасть под натиском сатаны. Если в день бедствия ты оказался слабым, то мала сила твоя. Какие атаки приходят в нашу жизнь? Как сатана это делает? Потому что он отец лжи, то он, конечно, старается, чтобы мы не подчинялись Божьему Слову. Бог хочет, чтобы мы были верными во всем, сатана искушает нас неверностью. Бог желает, чтобы мы с вами последовательно говорили правду, дьявол склоняет нас к лжи. Бог хочет, чтобы мы с вами проявляли подлинную любовь, дьявол склоняет нас к ненависти и прощению, и непрощению. У нас найдется много его наветов, чтобы не прощать. Бог хочет, чтобы мы довольствовались тем, что мы имеем, дьявол склонять будет нас к недовольству и ропоту. Бог хочет, чтобы мы жили и ходили по вере, Он будет побуждать нас, чтобы мы ходили по тому, что видим, по нашим прихотям. Цель сатаны, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы сдались. И он сражается нечестно. Он умнее любого нас. Он изучил нас хорошо и знает наши слабые места, и знает, куда бить и когда бить. И он может напасть на нас в любое время дня и ночи. Сатана хочет убить нас, но не мечом. Он будет нашептывать тебе на ухо, используя твои желания и привязанности, как оружие. Он хочет, чтобы ты поклонялся всему, что угодно, и даже ему, только не Богу. Он раздавать будет твое эго, заставляет думать, что ты лучше всех. Он будет рад, если будешь поклоняться своему имуществу, подсовывая тебе новые каталоги и товары со скидками, разжигая твою жадность. Я могу продолжить. Ну вот несколько вещей суммировано. Как проявляется это? Необычное или повторяющееся искушение? Нападение совершенно неожиданной стороны? Препятствия, мешающие нам повиноваться Богу? Вспомните, как вы начинали читать Библию в начале этого года? Какие были искушения у вас, чтобы не продолжить? Прочитаю попозже, потом. И так появлялись дни, потом недели. Обстоятельства, которые оказывают на вас необычное давление. Искушение согрешить в тех областях, которых раньше вы не переживали. Длительные приступы уныния. Беспокойство, которое, кажется, поглощает вас. Соблазнительные призывы к греховному компромиссу. Горечь по отношению к другим. Желание отказаться от христианской жизни или просто равнодушие к христианской жизни. Соблазн отвернуться от средств благодати. Оправдание недостаточности своего духовного роста, критические замечания в адрес других верующих, попытки скрыть свое поведение других – это все очевидные сатанинские атаки. И когда мы сталкиваемся с этими искушениями, то знаете, мы на мушке сатаны. Вот почему нам важно смотреть сейчас на эту добрую весть из 14-18 стихов про Божие всеоружие, как мы можем противостоять дьяволу. Итак, Павел говорит нам, слова полные мудрости, облекитесь во всеоружие Божие и, надев его, не снимайте, ибо только тогда вы устоите в день злый. Мы на духовном фронте, нам нужна броня, и он говорит, все оружие, то есть это то, что необходимо воину Христову, это все охватно, это полно, это не какие-то случайные самодельные вещи, это не просто какой-то опыт или практика мои, это полный комплект Божьего обмундирования, который рассчитан на все случаи духовных битв. Очень полезно осознавать, когда мы читаем о духовном сражении, что само сражение в каком-то смысле слова таинственно, но борьба – это не тайна. Это не какой-то эзотерический набор сверхъестественных практик для элиты, не какой-то специальный тренинг или семинар по экзорцизму. Это не призвание каких-то особо одаренных, уникальных людей, которые способны противостоять сатане. Павел пишет всем, подчеркните, пожалуйста, всем верующим. Это относится и тем, которые уже давно с Господом, относится и тем, которые пасторы, диаконы, служители, и тем, которые только недавно уверовали. Павел обращается буквально к каждому. Причем местные люди здесь в Эфесе, мы помним из послания, из Деяний апостолов, они были увлечены магией, помните, увлечены всякими разными ритуалами. У них был некий опыт борьбы со злыми духами, с демонами. И Павел здесь, по сути, выбивает у них почву из-под ног. Потому что они думали, что есть какие-то специальные ритуалы, какие-то магические амулеты, какие-то практики, так, чтобы они могли победить эти силы тьмы. Они были склонны верить суевериям и страхам. Павел говорит, нет, вам нужно взять Божьи доспехи. Все мы призваны их использовать. От самых зрелых до самых слабых и начинающих. И когда мы это делаем, мы полностью экипированы и вооружены против любого, подчеркну это слово, любого коварного замысла сатаны. Причем первоначально читатели Павла хотели надеяться на какие-то человеческие инструменты. Павел предлагает им Божьи инструменты. Я помню, как-то ехал на такси по Москве, и таксист меня поразил. Такой машины я в своей жизни никогда не видел. Именно тем, что было внутри. У него вся машина была усеяна всевозможными религиозными элементами, начиная от каких-то лапок, заканчивая иконами, причем разных церквей. Я спросил у него, зачем тебе все это надо? И он сказал, что-нибудь да сработает. Каким было его разочарование, когда я ему сказал, что у него прокол, что самого главного инструмента нету. Что-нибудь да сработает. Вот так думали верующие в Эфесах, по крайней мере, привыкли думать до своего обращения. И Павел говорит, вот что реально сработает. Понимаете, у подлинных верующих нету таких инструментов, точнее, таких предметов. Но у них есть искушение положиться не на Божие всеоружие, а на что-то другое. На ложные источники уверенности, защиты или силы. Наши усилия, наши знания, наш опыт, наша методология, наша смелость, наша организованность, наша дисциплина, наши прекрасные книги, в конце концов, наше посещение там собрания – все это хорошо, но это не то, что тебе необходимо. Это не то, что поможет тебе победить. Все это может дать ложное чувство безопасности, уверенности, даже силы. Хорошие, они хорошие вещи, но они слабые и ложные объекты нашей уверенности. Они не помогут нам в реальной духовной битве. Смотрите, здесь, в этих стихах 14 по 17, мы находим элементы Божьего военного комплекта. Эти доспехи состоят из шести элементов. Это пояс истины, это броня или нагрудник праведности, это обувь Евангелия мира, это щит веры, это шлем спасения, это меч Духа, Слово Божие. Первые пять частей – это для обороны, и последняя часть можно использовать и для нападения. Каждый элемент доспехов описывает духовную черту, необходимую верующему, чтобы выстоять перед атакой сатаны. Вообще интересно, что в Ветхом Завете сам Господь показывает себя как ратоборец, как воин, сражающийся за свой народ. Например, в книге пророка Исаии, 59 главе, стихе 17, мы читаем, что Господь возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою. Все доспехи и оружие принадлежат Ему. Это оружие, которое выковал сам Господь. И теперь Он желает поделиться с нами этим обмундированием. И мы получаем это оружие, как мы сегодня слышали, через Евангелие Иисуса Христа. Понимаете, братья мои, вопреки привычным ожиданиям, если мы внимательно посмотрим на эти части доспехов, то заметим, что истина, праведность, мир, вера, спасение и Слово Божие – это не добрые поступки, которые мы должны совершить. Иначе мы будем вовлекаться в свое всеоружие. Павел не призывает нас быть хорошими, чтобы полагаться на свои заслуги и на свои усилия и на свои достижения. Он показывает нам здесь истинные Евангелия, которые пришли в нашу жизнь и влияют на нашу жизнь, и помогают нам иметь это всеоружие и носить это всеоружие. Он показывает, как это происходит. Это Божьи доспехи, в которые облечился наш Победитель Иисус. Это в сущности вера в Евангелие, от которого дьявол или от которой дьявол нас хочет избавить. Прямо как Павел сказал, я боюсь, что вы уклонитесь от простоты или от посвящения Христу. Уклонитесь от Божьей работы для вас. Понимаете, мы устоим в духовной битве не потому, что мы начнем новую военную кампанию против сатаны. Мы устоим, потому что будем твердо верить, что Христос уже победил его на кресте Голгофы. Победил его уже. И доказал это тем, что воскрес из мертвых. Облечься в доспехи – это не значит стать настолько похожим на Христа, что у тебя будет такая сила, и сказать, ну давай, иди, сатана, я сейчас тебе дам, я прямо как Иисус. Подлинное облачение в Божьи доспехи – это значит находить защиту в Христовой совершенной победе на кресте Голгофы. Павел призывает своих читателей твердо стоять в евангельской вере. Помните известный текст Колоссянам 2:7. Будучи укорены, утверждены в нем, как вы научены. Не нужно бояться сатаны, когда ты облечен в Евангелие. Смотрите, как эти доспехи находят отражение, или лучше сказать, Евангелие находит отражение в каждом элементе этого доспеха. Смотрите, пояс истины. Это Божья истина, которая открылась нам в Евангелии. В этом послании, в стихе 13, 1 главы, Павел говорит, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Мы готовимся к битве, подвязываясь истиной так, чтобы все эти элементы доспехов были вместе. Мы готовимся, зная, повторяя и покоясь в том, что Бог сделал для нас – удивляясь Его благодати, принимая нашу новую идентичность во Христе, мы с вами теперь, можно затаить дыхание и просто удивиться, мы возлюбленные дети Божии. Братья мои, сестры любимые, понимаете, Бог не только не воздал нам, что мы заслужили, Он не только простил нам наши грехи, и бросил их в свой хребет, и вычеркнул их. Он не только помиловал нас, Он взял и назвал нас своими сынами и дочерьми. И когда небо сегодня смотрит на нас, то небо радуется нам, как и его детям. Как его детям. Оденьтесь, припояжьтесь этой истиной. То, что Бог сделал для нас на кресте Голгофы через Христа. Смотрите, нагрудник праведности или броня праведности, стихи 14. Иисус прожил совершенной праведностью, той, которой никто из нас никогда бы не прожил. Подумайте только, если бы мы с вами полагались на свою праведность, то, как говорит пророк Исаия, вся наша праведность, как запачканная одежда, сатана знал бы, куда стрелять, туда там очень много дыр. Он нашел бы нашу праведность, какая бы ни была она хорошая. Она недостаточна, чтобы Бог сказал, я принимаю тебя. Если я надеюсь на свою собственную праведность, я самый несчастный человек. Знаете, я замечаю, когда благовествую мусульманам в Москве, таким, знаете, очень хорошим мусульманам, они сильно надеются на свою личную праведность. И когда ты копаешь глубже и дальше, многие из них приходят в смущение, сознавая, что они не настолько хорошие, как хотели бы быть сами. Иисус прожил совершенную жизнь и отдал нам ее. Мы носим эту броню праведности, когда верим, что праведность Иисуса дает нам право на небо и защищает нас от осуждения сатаной по Божьему закону. По этой причине, потому что мы имеем эту праведность, мы живем святой жизнью, как отклик, потому что мы новое творение во Христе Иисусе. Как Павел сказал здесь в этом послании, главе 4, стих 24, «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Нового человека, созданного по Богу. Это не то, что я заработал, не то, что я сделал, не то, что я добился, а то, что Бог сделал и мне подарил. Праведность, как образ жизни, отражающий Бога, вытекает из этой вмененной праведности. Это наша единственная надежда по-настоящему. Это вмененная праведность. И благодаря этой праведности мы теперь можем подражать Богу, как чада возлюбленные. Мы подражаем Ему, потому что мы уже чада, а не потому что мы пытаемся стать чадами. Мы подражаем Ему, потому что мы благодарны, не потому что мы пытаемся устроить Его благоволение. Мы подражаем Ему, потому что мы облечены в праведность Христову. Мы живем свято и праведно. Мы относимся к другим с уважением, справедливостью, любовью, жертвенностью. И мы это делаем. И стрелы лукавого падают перед нами. Возможно, когда лукавый напомнит вам в следующий раз про ваши грехи и несовершенства, то поступите, как Мартин Лютер. Однажды сатана постучался к нему в дверь сердца, указывая на его проблемы. Но Лютер не пошел открывать. Он попросил Иисуса пойти туда. И сказал, здесь Мартин Лютер больше не живет. Здесь живет Иисус. Вот почему Павел говорит в послании к Галатам, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот, братья мои, наша праведность. И если я в это верю, то я буду жить святой жизнью, но уже с радостью и благодарностью. Смотрите, ноги, облеченные в готовность Евангелия, стих 15. Здесь не совсем удача в нашем синодальном переводе звучит. Кажется, что мир – это в смысле окружающая вселенная. Но мир – это покой, это шалом, который мы обрели в Боге. Здесь про Божий мир, который мы получили через Христа. Новый русский перевод немного лучше дает, точнее, это слово «И обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире». Итак, и здесь про благовестие есть, но про благовестие того мира, который мы получили через Христа. В Исаии 52 главе, стихе 7, мы видим, как Божий вестник преодолевает горы, добирается до Иерусалима и возвещает мир, объявляя спасение. Потом это видим параллель в 10 главе, 17 стиха и чуть дальше в главе послания к римлянам. Когда Павел говорит о Евангелии мира, он имеет в виду, что Евангелие само по себе является единственным, друзья мои, единственным источником мира во Вселенной. Благодаря Христу у нас теперь мир с Богом, у нас есть мир Божий, и у нас может быть мир друг с другом. Иисус был прекрасным благовестником, который, придя, как мы читаем во второй главе этого послания, стих 17, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Мы носим эти сандалии мира, которые такие крепкие. Понимаете, у нас есть мир и будет мир, если мы в этих сандалиях Божьего мира, когда наша надежда на мир, это не то, что у нас есть, не то, что мы получим, а то, что мы обрели во Христе Иисусе. Ни деньги, ни связи, не сила человеческая. Когда мы наслаждаемся этим миром, который Иисус завоевал на кресте, мы можем нести мир этот другим. Если мы паникуем, значит, мы забыли, кто управляет вселенной и кто мы для Бога. Христиане должны быть самыми спокойными людьми на земле, потому что мы знаем Господа, а Он держит наше будущее в своих руках. На небесах нет паники, что бы ни происходило на земле. Дьявол делает все возможное, чтобы наслать на нас страх, вернуть нас в уныние, но Бог дал нам обувь, в которой можем стоять твердо, даже в полусражении, имея мир. Когда страх грозит одолеть нас, наденьте эту обувь Божьего мира, нечеловеческой надежды. Щит веры, стих 16. Верой или упованием Иисус укрылся в своем отце. Мы берем этот щит, который, подобно римским солдатам, закрывает все тело, можно за него спрятаться. Укрываемся за этим большим щитом от горящих стрел лукавого, доверяя Евангелию Иисуса, которое способно защищать нас от сатанинской лжи. Причем интересно, что защищает нас от огненных стрел, эта фраза подразумевает внезапную, неожиданную атаку. Это такое жестокое искушение, которое пытается зажечь адским пламенем нашу душу. Эти стрелы могут появиться откуда угодно, в любое время, в любой ситуации. Они имеют тысячи разновидностей. Они могут застать нас врасплох. И эпицентр проблемы – это наше сердце. Именно там нужно сражаться. Эти огненные стрелы вонзаются в душу. Но почему так важно иметь этот щит? Щит упования на Бога. Они прямые, болезненные, смертоносные. Огненная стрела острого искушения, пронзительного сомнения, подвергающего нас в уныние, жалующее обвинение, дружительное лжеучение, гонение, угрожающее нашей жизни, какие-то подозрения, какие-то сплетни. Как нам выстоять? Где этот щит веры? И Павел говорит нам здесь. Он ободряет Ефесян в истине, в Божьих обетованиях. Итак, самое эффективное орудие против разнообразных опасных стрел лукавого – это держаться за обетование Божие. Это наш щит. Мы противостоим тревоге истинами Божьего Слова. Мы гасим страх, покоясь на Божьей силе. Мы воспринимаем обстоятельства нашей жизни не через призму новостных лент, а через призму Божьего откровения. Его мудрости, Его силы, Его любви. Когда мы решаем смотреть на нашу жизнь так, то мы сохраняем себя под этим непробиваемым щитом Божьей истины, где мы можем укрыться полностью. Шлем спасения, Закия 17, это истина о том, что Бог сделал, чтобы искупить, простить, установить нас. О том, что Он сделал, чтобы нас оживить, воскресить к новой жизни. Когда мы размышляем об этом, то у нас непробиваемый шлем, который дает нам защиту. Как только мы позволяем нашей голове заполниться всевозможными вещами, то мы теряем мир, покой и ориентиры. Вот почему так много людей в состоянии тумана, в состоянии потерянности, потому что они заполнили свой разум не Божьей истиной. Они одели не те шлемы. И поэтому сатана просто дал им по голове. Прошу прощения за такую простую, понятную иллюстрацию. И шлем спасения еще помогает нам помнить о нашем грядущем избавлении. Что эта битва не будет бесконечной, что Иисус придет и возьмет нас себе в конце концов. Поэтому это не будет всегда. Поэтому в каком-то смысле, братья, отдохнем, когда помрем. Будем сражаться. Будем помнить об этом. Не надо думать, отдохнем, когда уедем на Гавайи. Вы знаете, вот когда уедете на Гавайи, там, может быть, самые сильные искушения будут. Сатана знает, когда бить. И меч Духа или Слово Божие – это наступательное оружие. Но здесь очень интересное слово использует Павел. Не логос, а рема. То есть он подчеркивает не просто интеллектуальное знание, а знание исповедания, когда я провозглашаю истину, отвечая этой истиной, подобно Иисусу на искушения сатанинские. когда я применяю Божью истину в своей жизни, когда я проповедую себе, если хотите, модное выражение, истину Евангелия, когда сталкиваюсь с трудностями. Знаете, я в своей жизни признаюсь вам, ну, я плохо пою. Алексей Алексеевич уже это испытал. Мы с ним рядом стоим, у него хороший слух. Мне сын как-то старший сказал: «Пап, ты громко не пой». Я спросил: «Почему?» Он сказал: «Ты не попадаешь в ноты». Но я пою дома. Пою в офисе, когда я чувствую, что сатанинские нападки сильны. Я просто пою для того, чтобы эта истина звучала и побеждала в моей жизни, в моем сердце, в моем разуме. Мы провозглашаем истину в ответ на искушение, на сомнение, разделение, которое пытается прислать нам сатана. Как одержать победу в духовной измерении? Как обратить врага в бедство? Как продвигаться вперед на его территории? Словом Божиим, другого пути просто нету. Мы не можем победить в Божьих битвах без Божьего Слова. Помните, юноши, вы сильны, победили лукавого, потому что Слово Божие пребывает в вас. Чарльз Спержен как-то сказал, что верующий должен быть наполнен настолько Божьим Словом, чтобы когда он порежет палец, то потекут не кровеносные тела, а тексты Священного Писания. Итак, облечься во все оружие Божие значит противостоять сатанинской лжи нашими евангельскими убеждениями о личности, жизни, смерти, воскресении и царствовании Иисуса Христа. Мы сражаемся не в одиночку, мы сражаемся друг с другом. Сражаемся не своими силами, а Божьими силами. И когда мы облекаемся в истину Евангелия, за нас сражается сам Бог. Сверхъестественные враги требуют сверхъестественных ресурсов. Никто не может в то же самое время быть больше безопасности, если он облечен в это всеоружие Божие. И мое финальное слово такое, братик, к нам, ко всем. Павел говорит, что мы облеклись во всеоружие Божие. Это Божьи доспехи, не наши. Он не говорит: облекитесь в свои собственные доспехи. Все, что нужно христианину, мы имеем во Христе Иисусе, который облечен в небесные доспехи, сражается от нашего имени. Христос – это наша броня. Мы должны сражаться во имя Иисуса, сражаться с именем Иисуса и сражаться за имя Иисуса. Он сражается с нами, через нас и за нас, чтобы мы не были одиноки на этом поле брани. Мы идем в бой, а доспехи дает нам Бог. Мартин Лютер так хорошо сказал об этом в своем знаменитом гимне «Mighty Fortress is our God» – «Твердыня – наш вечный Бог». Помните второй куплет? «От века грозного врага не одолеем сами. Один лишь может без труда сковать его цепями. Кто он?» – звучит вопрос. «Господь Иисус Христос». Он был, есть и грядет. Он тот же в рот и рот всесильный победитель. Поэтому, братья мои, сестры, встаньте и сражайтесь, потому что мы дети Божии, и Господь победитель в нашей стране. Но здесь мне нужно сказать последнюю фразу про стих 18. Потому что если я понимаю реальность этой духовной битвы, и если я облекаюсь в Божие оружие, то верный признаком того, что я это понял и сделал, это стих 18, я буду молиться. Потому что молитва – это не еще одно оружие. Молитва является основой для всех видов оружия. Мы с помощью молитвы применяем эти оружия. Поэтому люди, которые действенны в этой духовной брани, это люди молитвы. Это люди серьезной молитвы за себя, за других, за Божию работу в этом мире. Павел, кстати, проиллюстрировал это послание к Ефесянам. Оно просто полно молитв Павла. Люди, которые в духовной брани понимают и мыслят, это люди молитвы по Божьей истине. Всегда. Почему? Потому что нападение может произойти в любой момент. И потому что мы на поле брани. Вот об этом, братья, мы давайте и помолимся. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за эту невероятную привилегию называть Тебя Небесным Отцом, называть Тебя не просто Богом или Создателем, но называть Тебя самым близким, родным именем – Отец. Боже, благодарность Тебе за то, что Ты искупил нас на кресте Голгофы ценою крови Своего Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса. Благодарность Тебе за то, что Ты помогаешь нам видеть реальность, но не оставляешь нас бессильными на поле брани. Благодарность Тебе за то, что мы можем облекаться в это всеоружие Твое для того, чтобы не колебаться, не отступать, а побеждать. Побеждать верою, побеждать любовью, побеждать упованием, побеждать силой Твоей. Благодарность Тебе, что Ты дал нам все необходимое и потребное для жизни и благочестия, и для противостояния в этой духовной битве. Господи, некоторые из нас сейчас падают под этими яростными атаками, и мы молимся о том, чтобы Ты, Господи, поддержал их. Ты использовал нас, чтобы им помочь, чтобы мы могли стеной и щитов защитить их своими. Мы молимся о том, чтобы Ты, Господи, помог им. Кому-то надо обличение, кому-то нужно утешение, кому-то нужно ободрение. Духом Святым, помоги, Господь, нам. Боже, мы молимся Тебе о том, чтобы Ты защитил нас от того, чтобы мы воевали друг с другом, воевали против людей. Господи, помоги нам видеть и помнить Тебя, Иисуса, умирающего за своих врагов. Помоги, Господи, нам видеть своих братьев и сестер, Твоих детей, наших соработников, Твоих воинов. Господи, помоги нам видеть среди даже наших гонителей те, которые предают нас, те, которые причиняют нам много боли и страданий, как несчастных рабов греха в сатанинских цепях. Господи, избавь их. Открой их глаза, открой их сердца, просвети их разум, покори их волю, спаси этих несчастных. Господи, мы молимся Тебе о том, чтобы Ты готовил наши сердца к Твоему славному пришествию, и чтобы мы здесь сражались, как Твои добрые воины, и не искали человеческого покоя, идя на поводу сатанинского обмана, и не пренебрегали Твоими инструментами, но смело, с верою, упованием стояли в Твоем строю. Господи, мы нуждаемся в Твоей защите и помощи. Благослови нас. И мы ждем, Господи, того славного дня, когда всякое колено преклонится перед Тобою, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь. Славу Богу Отца! Да будет Твое имя благословенно! Имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.